Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Сегодняшний выпуск нашей программы будет отличаться от других, потому что в каждом репортаже или интервью будет идти речь все-таки о России, об участии России в мировой политике и о российских проблемах. Происходящее за российскими границами, в Азии, Латинской Америке или даже где-нибудь в Микронезии, ведь не означает, что России так или иначе это не касается, причем иногда совсем напрямую. Микронезию я упомянул не случайно. Итак, первая тема программы. 29 июля на принадлежащем США Тихоокеанском острове Гуам, географически относящемся к Микронезии, открылось предварительное слушание по делу гражданина России Романа Селезнева, обвиняемого в кибермошенничестве, жертвами которого стали в основном жители города Сиэтл в американском штате Вашингтон. В обвинительном акте 29 пунктов. Если подсудимый будет признан виновным по всем статьям, то может получить совокупно как минимум 30 лет тюремного заключения. Об этом уголовном деле, вызвавшем яростную реакцию российского МИДа, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
30-летний Роман Селезнев, сын депутата Госдумы Российской Федерации от ЛДПР Валерия Селезнева, известного своими крайне антизападными взглядами. В ответ на заявление российских властей, что обвинения против Селезнева-младшего политически мотивированы, американские правоохранители указывают, что дело о кибермошенничестве, в котором он фигурирует, было возбуждено еще в 2011 году, задолго до нынешнего кризиса в американо-российских отношениях, вызванного событиями на Украине. Прокуратура инкриминирует Селезнева в взлом электронных кассовых аппаратов, ресторанов, магазинов и других торговых точек, расположенных преимущественно в районе Сиэтла с 2009 по 2011 год. В общей сложности он похитил информацию с 200 тысяч кредитных карт. Зная их номера, пароли и сроки действия, хакер может незаконно производить покупки товаров и услуг. Как заявила прокуратура, у американского правосудия длинные руки, и международным преступникам не следует надеяться, что, находясь вдали от США, они смогут избежать наказания. Роман Селезнев был задержан 5 июля в аэропорту столицы Мальдивских островов местными правоохранителями и передан сотрудникам Федеральной службы охраны США, которые доставили его на Гуам. Федеральная служба охраны выполняет две функции – обеспечение личной безопасности высокопоставленных официальных лиц, как американских, так и иностранных, и противодействие финансовым преступлениям. Исходное назначение службы в США было как раз не охранное, а сугубо правовое – борьба с фальшивомонетчиками. Это Тара Гельфман, профессор юридического факультета университета Сиракуз, которая будет сегодня нашим гидом по лабиринту американской системы правосудия. Итак, Роман Селезнев не был формально арестован на Мальдивах, а только задержан. Арест в его случае, как и ранее в случаях Виктора Бута или Константина Ярошенко, состоялся только после того, как он вступил на американскую землю.
There are things called custodial interrogations.
Правоохранители могут получить ордер на допрос или обыск лица подозреваемого в совершении преступления, не имея санкции на его арест. Так что задержание и арест – это две разные вещи. Если пользоваться американской терминологией, то подозреваемых задерживают, арестовывают обвиняемых. Как заявил российский МИД, дело Селезнева – очередной пример недружественного акта США в отношении Москвы. Строго говоря, недружественный акт, хотя он и наносит ущерб иностранному государству, не нарушает при этом норм международного права. Поэтому, помимо заявления о недружественном акте, Россия еще и обвинила США в похищении Селезнева. А именно, что он был задержан на территории иностранного государства американцами. А это уже откровенное беззаконие. Однако мальдивские власти настаивают, что задержание производили местные спецслужбы по уведомлению Интерпола и в соответствии с американским ордером. И в этом сценарии нет ровным счетом ничего противозаконного. Произошло вот что. Интерпол посредством так называемого «красного оповещения» проинформировал мальдивские власти о пребывании в их стране Романа Селезнева, на которого еще в 2011 году был получен ордер от США. Никакого дополнительного, собственного ордера Интерпола, который, по утверждению российской стороны, был якобы выдан уже задним числом после ареста Селезнева, не было и в помине. На основании красного оповещения Интерпол просил Мальдивы оказать содействие задержанию россиянина, что те и сделали, передав затем Селезнева в столичную пограничным аэропортом Мали американцам, которые находились в стране не тайно, а абсолютно законно, с ведома местных властей. Здесь нет и намека на похищение. Это был вполне обычный пример сотрудничества правоохранителей разных стран. У США и Таиланда нет договора об экстрадиции, и поэтому передача американцам Виктора Бута предшествовали долгие судебные слушания. Нет такого договора о выдаче и между США и Мальдивами, но Романа Селезнева американцам отдали мгновенно. Договор об экстрадиции – это чисто формальный юридический инструмент, призванный содействовать сотрудничеству правоохранительных органов разных стран. Во-первых, действующие договоры об экстрадиции сильно разнятся. В них нет каких-то присущих им всем обязательных черт. Так, далеко не все страны требуют проведения слушаний, прежде чем экстрадировать задержанного в страну, с которой у нее нет соответствующего договора. Во-вторых, международное сотрудничество, о котором идет речь, может вполне осуществляться и без этого инструмента, просто на основе разовых договоренностей компетентных органов о переводе из одной юрисдикции в другую лиц, обвиненных в совершении преступлений. Что и произошло в данном конкретном случае. То, что Селезнев был оперативно передан мальдивскими правоохранителями американским коллегам в отсутствие договора о выдаче, никоим образом не свидетельствует о нарушении прав обвиняемого. Равным образом, права обвиняемого не были бы нарушены и в диаметрально противоположной ситуации, в которой США выдали бы его без промедления Мальдивам. Селезнев-старший высказал предположение, что Роман был доставлен на Гуам, а не сразу в штат Вашингтон, где его ждет суд, потому что американские законы на Гуаме действуют не в полной мере. Селезнев отец, увы, ошибается. Американские федеральные законы действуют на наших заморских территориях в полном объеме. Зачем потребовался перевалочный пункт на Гуаме? Думаю, чтобы как можно быстрее, в соответствии с предписаниями Уголовно-процессуального кодекса, официально ознакомить россиянина с предъявленными обвинениями, позволить ему снестись с ближайшим российским консульством и нанять защитника, ведь Гуам намного ближе к Мальдивам, чем штат Вашингтон. Кроме того, прокуратура желала убедиться в том, что он и есть тот самый Роман Селезнев, которого разыскивали США, а также дать адвокатам возможность удостовериться, что ордер на его арест действителен, и определиться с тем, признавать ли подзащитного себя виновным. Адвокаты Селезнева сразу же воспользовались представившимся шансом и вошли в суд с 4 жалобами, в связи с чем первоначальные слушания, назначенные на 20 июля, были перенесены на 29. Суть этих прошений сводилась к тому, что Селезнева необходимо освободить из-под стражи, ибо он был похищен. Он также был лишен возможности незамедлительно обратиться в диппредставительство Российской Федерации. Сотрудники ФСО США, как было заявлено, незаконно учинили досмотр его личных вещей. Кроме того, было нарушено его базовое право не подвергать себя самооговору, ибо о том, что он не обязан сотрудничать со следствием, так называемое правило Миранды, ему как будто сообщили лишь спустя 3 часа после вылета с Мальдив. Профессор университета Сиракуз Тара Гельфман. Прокуратура в ответе на жалобы защиты сослалась на решение Верховного суда США от 1886 года, гласящее, каким бы образом обвиняемый не был доставлен в суд, процесс должен состояться, если его дело законно относится к компетенции данной судебной инстанции. Нарушение конституционных прав обвиняемого, допущенное при его транспортировке, вторичное перед полномочиями суда на проведение разбирательства. Первейшая обязанность любого суда – решить, справедливо ли обвинение, предъявленное подсудимому прокуратурой, и эту обязанность он сможет исполнить, только осуществив беспристрастное разбирательство. Между прочим, вся информация, которую Селезнев раскрыл до прочтения ему правила Миранды, не может быть использована против него в качестве улики. Что касается обращения в российское диппредставительство, то сроки, в течение которого арестованному должна быть предоставлена такая возможность, рассказала наша гостья, нигде в соответствующей Венской конвенции не прописаны.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. И, как я обещал в начале, вновь о проблемах, которые напрямую касаются российской территории, в самом географическом смысле. В нашей программе уже упоминался основной принцип внешней политики Китая. «Поедай земли соседей, как шелковичный червь поедает листья тутового дерева». После того, как в конце мая был подписан гигантский 30-летний контракт об экспорте в Китай российского газа, масса политологов и экспертов, критически отнесшихся к этой сделке, стали говорить, что Россия все стремительнее превращается в неразумную младшую сестру Срединной империи. Многие обратили внимание на недавнее предложение заместителя председателя КНР Ли Юаньчао превратить российский Дальний Восток и север КНР в единую экономическую зону. Китай все активнее действует в Сибири и на российском Дальнем Востоке, который пока находится за его пределами. Но, как подчеркивают китайские военные теоретики, эффективный контроль в течение длительного времени в конечном итоге приведет к переносу границ. В период глобализации политика географические границы становится почти ничем, но возникает такое понятие, как стратегические границы. Об этом идет речь в новой книге антрополога, доктора исторических наук, преподавателя Иркутского университета Саяны Намсараевой, в течение нескольких лет исследовавшей возникновение так называемых фронтирных обществ вдоль границы России и КНР и сравнивающей развитие соседствующих регионов России и Китая. Беседовал с ней мой коллега и соавтор, также специалист-китаевед Андрей Широградский.
Тот участок границы, которым вы занимаетесь, это Забайкальск с одной стороны и Маньчжурия, это населенный пункт и, в общем, часть района, который входит, в свою очередь, в состав внутренней Монголии, провинции в Китае. Какие тенденции схожи, какие различаются в развитии вот этих двух приграничных районов?
На самом деле, я выбрала для себя именно Маньчжурию и Забайкальск, потому что мне кажется, как раз в этих приграничных городах виден эффект развития двух разных моделей суверенных экономик. Я примерно беру период, начиная с 90-х годов, когда открылась граница между России и КНР, и смотрю, и я ищу мои коллеги, кто там работает, смотрим, что же происходит вообще в экономиках этих стран на примере вот Забайкальска и Маньчжурии. Население Забайкальска до сих пор 12 тысяч человек, в Маньчжурии уже почти город-миллионник, огромное количество мигрантов, приезжающих сезонно на период торговли Маньчжурию. Ну и, собственно говоря, чем Маньчжурия важна для и Забайкальск, для России и Китая, тем, что естественно, Транссиб проходит через это место, и он обслуживает около 60% грузового оборота вот, в торговле между Российской Федерацией и КНР. Но на самом деле я не беру формальную экономику, официальную экономику, товарообмен. Я в основном как антрополог смотрю, как, собственно говоря, происходит торговля бартерная, какие социальные группы возникают. Там происходит такое совершенно интересное смешение культур, то, что вот для антрополога это самое-самое интересное, как люди, не зная язык, могут договориться о цене, об каких-то услугах, формируются какие-то новые социальные группы. Но вы, наверное, слышали о том, что есть группа, которая называется, например, там кемлы, челноки, подразделяются на помогаек, они подразделяются на те группы фонари, кирпичи и так далее. Причем вдоль российско-китайского участка границы эта терминология, она совершенно разная. Вот в одном месте челноки могут называться фонарями, в районе Благовещенска они называются кирпичи и так далее. И я веду исследования среди этих групп челноков.
Вы упомянули уже о том, что с одной стороны город-миллионник, с другой всего 12 тысяч человек. Торговля это происходит, если я правильно понимаю, уже на китайской стороне.
Да, торговля происходит на китайской стороне, но самая главная цель Забайкальска, помимо того, что там расположены какие-то, скажем, таможенные, пограничные службы, это огромный перевалочный центр, куда товар с помощью челноков перевозится в Забайкальск, там он дробится, и уже оттуда на машинах, кто на чем может, все это расходится по всей Сибири и Дальнему Востоку. Мы говорим о неформальной челночной экономике, когда каждый индивидуальный турист при переходе границы может провести с собой 50 килограмм необлагаемого груза. Многие за счет этого и живут, потому что люди зарабатывают на том, что они переходят границу и перевозят 50 килограмм чего-то груза. То есть ввиду того, что граница функционирует 24 часа, перейти границу можно где-то за 2 часа. То есть считайте, в день человек может 10 раз пробежать из Китая в Россию, провозя 50 килограмм чего-то груза. Для меня тоже было интересно посмотреть траекторию вещей. как называется, судьба этих вещей, которые пересекают границу, как они доезжают до каких-то заброшенных далеких сибирских сел, как там, ввиду того, что у людей не хватает наличных денег, этот товар становится как бы предметом бартера, обмена на ягоды, на рыбу и так далее.
А как удается отследить маршрут этих товаров?
Я разговариваю, беру интервью у людей. Один раз одна женщина предложила прямо поехать с ней в село Гремячинского, это вот в Прибайкальском районе. Ей 75 лет, она последние 20 лет занимается именно этой приграничной торговлей. И самое интересное, вот на судьбе этих людей, скажем, простых челноков, посмотреть, как меняются транспортные пути, собственно говоря, как меняется глобальная экономика. Вот, например, раньше ей было выгодно ездить в Маньчжурию, покупать весь этот товар. Теперь это ей стало гораздо выгоднее заказывать тот же товар китайский через Иркутск, потому что логистика изменилась, потому что теперь многие товары китайские приезжают в Сибирь не через Маньчжурию, а через Киргизию, например, или даже через Москву назад в Сибирь. В общем, ситуация складывается таким образом, вот судя по статистике и судя по разговорам с людьми, кто занимается челночной торговлей, что больше груза и товара в Россию сейчас китайского приходит через Среднюю Азию. И как раз это вписывается в глобальную тенденцию китайскую, потому что Транссиб уже не играет такого значения, как в 90-е годы. Сейчас китайцы выстраивают Великий Шелковый Путь, это транспортный коридор через страны Центральной Азии. Ну и пока наша экономика раскачивается, вот в Сибири, в Дальнем Востоке произошла другая транспортная революция. Сейчас гораздо выгоднее и дешевле отправлять груз из Китая или там товары из Китая контейнерами, морскими перевозками. Вот смотрите, тарифы на железнодорожный транспорт постоянно растут. Опять возникает проблема с переходом с узкополосной на широкополосную. Поэтому китайцы, собственно говоря, просчитали. И поэтому в последние годы, например, в Маньчжурии торговцы сворачивают свою торговлю. Они говорят, уже это невыгодно.
Правильно ли я вас понимаю, что все-таки такой вид торговли, как челночная торговля, движется как минимум к закату?
Да, но, понимаете, она никогда свое, скажем, узкорегиональное, локальное значение не изменит, потому что до тех пор, пока в одном месте есть дефицит, например, с российской стороны, а в другом месте существуют как бы предложения обширные, конечно, люди будут использовать эти возможности, потому что я анализировала ассортимент груза, товара, который, в общем, сибирские женщины возят из Маньчжурии. Но это абсолютно все. То есть понятно, что весь текстиль, понятно, что это вся обувь, вся домашняя утварь, вся косметика, не говоря уже там о мебели, бытовых приборах. Ведь речь идет о том, что то, что, например, раньше для сибирского человека, для местного человека было связано с понятием модернизации, это идеи, которые приходили с Запада, то сейчас очень многие вещи, связанные там с прогрессом, с модернизацией, приходят из Китая, потому что, смотрите, сейчас очень много предприятий покупают оборудование, машины, сельхозтехника, все приходит из Китая. Посмотрите, как изменилось отношение к китайцам, начиная с 90-х годов, когда это было полное пренебрежение к китайцам. Сейчас, как уже как богатым, состоятельным людям, я разговаривала с челноками, приезжающими из Сибири, вот это превращение как раз произошло на их глазах, и в речи у них очень много горечи, что, например, Россия до сих пор оказалась в их понимании как бы местом упущенных возможностей, и очень многие местные сибирские бизнесмены, я беру вот Забайкалье, эту приграничную полосу, они вкладывают свои деньги, покупают недвижимость в Маньчжурии.
Ну, когда говорят об отношениях между Россией и Китаем в геополитическом смысле, очень много высказывается опасений по поводу некой экспансии Китая в Россию. Вот что-то такое на этом низовом уровне можно почувствовать?
Как говорит экспансия? На самом деле, ну что, Китай — это крупнейший торговый партнер России. Китай очень много инвестирует в российскую экономику сейчас. Парадокс сравнения приграничных территорий заключается в том, что для китайцев, например, приграничные районы, они всегда связаны с каким-то стимулом, с появлением какой-то новой возможности заработать. А с российской стороны политика идет к тому, что с российской стороны вводятся огромные ограничения для развития предпринимательства и так далее. На прошлой неделе была большая конференция в Кембридже британских специалистов по Восточной Европе и России. Там два корейских профессора говорили о том, что, к сожалению, Россия уже не глобальный игрок, а даже самый слабый региональный игрок в Северной Азии. И без развития Сибири и Дальнего Востока, собственно говоря, Россию никто уже серьезно на Дальнем Востоке не будет воспринимать. И поэтому сейчас получается, что и нашим дальневосточным соседям, в первую очередь Китая, они уже не могут развивать свои приграничные территории, не развивая российский Дальний Восток и Сибирь. То есть, с одной стороны, вот мне кажется, если более контрастных терминах говорить, то есть, с одной стороны, до сих пор как бы полупустынные, безлюдные, депрессивные территории страны, с российской стороны, а с другой стороны, огромные инвестиции, а как бы ускоренное развитие приграничных территорий именно с китайской стороны. Собственно говоря, как раз местные жители в Забайкальске и говорили о том, что вот мы не можем получить землю, участки для строительства домов в Забайкальске, потому что все это как бы якобы выкуплено москвичами, но на самом деле ничего не происходит, ничего не строится, есть какие-то там разговоры о том, что Москва собирается там что-то делать, но реально для жителей жизнь становится все тяжелее. С российской стороны есть как бы вот все это зонирование приграничных территорий, там 2 километра, 7,5 километра, 16 километров, где не разрешена никакая хозяйственная деятельность. Поэтому это огромное бремя и ограничение для экономического развития. То есть тут как бы разные политики идут. То есть для России до сих пор границы – это ограничение, это как бы боязнь внешнего врага. Это до сих пор менталитет, наверное, прошлого века, когда территория страны разделялась как бы на такую огромную фронтовую полосу и тыловую полосу, да. А в Китае, наоборот, получается, что границы – это территория новых возможностей. Ведь начиная с 70-х годов, например, у них даже были такие в массы запущенные лозунги, что ли, что «да, бендианчи, то есть идите в приграничные районы, езжайте в Маньчжурию, идите в места, где бизнес зовет вас».
Напомню, с антропологом и историком Саяной Намсараевой беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Армия США окончательно покинула свою единственную авиабазу в Киргизии, в бишкекском аэропорту Манас, после 13 лет пребывания там. Центр транзитных перевозок, ЦТП, так официально называлась база, был ключевым вопросом и нередко проблемой в отношениях между Киргизией, Россией и США. Хотя ослабление контактов в последние годы между Бишкеком и Вашингтоном очевидно, Соединенные Штаты говорят, что все еще заинтересованы в сотрудничестве с Киргизией, но теперь уже в рамках всей Центральной Азии. Однако действия и заявления нынешнего президента страны Алмазбека Атамбаева указывают на смену внешнеполитического курса. Бишкек начинает все больше ориентироваться на Москву. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Киргизии Тимур Токтоналиев.
Сейчас киргизские военные решают, что делать с инфраструктурой и невоенной техникой, оставшимися в наследство от американских коллег. А правительство пока безуспешно пытается привлечь иностранные инвестиции для создания международного транспортного узла в столичном аэропорту. Срок соглашения о пребывании центра транзитных перевозок, который служил перевалочным пунктом для военных сил НАТО из Афганистана и осуществлял дозаправку самолетов военно-воздушных сил коалиционных войск, истек 11 июля. Как сообщает посольство США в Киргизии, последние американские военнослужащие покинули авиабазу в июне. По словам пресс-атташе посольства Сюзанны Вуд, транзитный центр никогда не рассматривался в качестве постоянного объекта, поэтому его ликвидация не повлияет на двусторонние отношения между США и Киргизией. Мы продолжим поддерживать демократическое и экономическое развитие Киргизии и надеемся, что в будущем наше сотрудничество будет только укрепляться. Киргизия является единственной демократией во всем Центральноазиатском регионе, и мы очень заинтересованы в том, чтобы поддерживать страну. Вот почему мы вложили почти 2 миллиарда долларов за всю историю наших двусторонних отношений. По линии USAID мы поддерживаем демократические преобразования, здравоохранение, реформу образования. Также мы сотрудничаем по вопросам границ, в борьбе с распространением наркотиков и так далее. Так что у нас имеется широкий спектр вопросов, по которым мы взаимодействуем с Киргизией. Ликвидация авиабазы в аэропорту Манас не означает, что она прекратила свое существование навсегда. Центр транзитных перевозок продолжает выполнять свою миссию, но теперь уже из Румынии. Процесс передислокации начался в январе 2014 года. Киргизия в одностороннем порядке денонсировала соглашение о пребывании центра транзита перевозок в июне 2013 года, хотя американская сторона предпринимала несколько попыток договориться о продлении соглашения. Посол США в Киргизии Памела Спратлин в своих выступлениях выражала осторожное сожаление в связи с невозможностью продолжения работы авиабазы, расположение которой было очень удобным. Время полета из бишкекского аэропорта до Кабула составляет меньше 1 часа, в то время как из Румынии больше 6 часов. Эксперт по государственному управлению Шарадил Бактыгулов полагает, что киргизские власти лишили себя единственной возможности непосредственного контакта с американскими властями, который у них был.
Вывод базы означает, что предмета и объекта для каких-то коммуникаций на двустороннем уровне между США и Кыргызстаном нет. Ну и в принципе, там посмотрите, интерес к Кыргызстану каждым годом падал.
Либеральные СМИ Киргизии вывод американской авиабазы назвали концом многовекторной внешней политики Киргизии. С приходом Алмазбека Атамбаева Бишкек стремится укрепить отношения с Россией, называя ее стратегическим партнером. Москва и Бишкек подписали ряд соглашений в сфере экономического и военного сотрудничества. Киргизия стоит на пороге вступления в таможенный союз и далее намерена присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, хотя эксперты с сомнением отзываются о выгодах интеграции как для самой страны, так и их членов. Депутат парламента от президентской социал-демократической партии Киргизии Бахтияр Кадыров говорит, что Киргизия всегда готова активно сотрудничать с Соединенными Штатами, как и с Россией, но сетует, что США сами не проявляют интерес к его стране.
Россия более активна с Кыргызстаном, более желаема к сотрудничеству, поэтому и мы отзываемся на это. Оно выгодно нам. Покуда мы очень долго находились рядышком, 70 лет, и у нас выработались общие ценности, общие взгляды, общий юмор даже.
С мнением депутата согласен и эксперт Шарадил Бактыгулов. По его словам, активность киргизско-американских отношений в первую очередь зависит от США. В то же время Россия всегда рассматривала Центральную Азию зоной своих интересов и ревностно относилась к любым инициативам других игроков, будь то США, Китай, Турция или Арабский Восток.
Россия превалирует в боях сотрудничества. Ну, с США мы вообще ни в чем не сотрудничаем. Вот. А с Россией, да, сотрудничество более разнообразное. Но это же, опять же, не вина России. Да? Если, например, американцы выразили бы больше пожеланий, больше интереса сотрудничать с Кыргызстаном, то я думаю, и Кыргызстан нашел бы в себе силы, чтобы развивать, поступать в сотрудничество с США.
Шарадил Бактыгулов напоминает, что США обещают способствовать демократическим преобразованиям в Киргизии, оказывать поддержку неправительственным организациям. При этом стоит отметить, что парламент Киргизии сейчас рассматривает законопроект об иностранных агентах, который ужесточает контроль над работой НКО, получающей гранты из-за рубежа. Авторы документа не скрывают, он аналогичен тому, что был принят недавно в России. Тимур Токтоналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.